Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовни на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать послание к римлянам. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Павел пишет верующим, что Бог открывает Себя через природу, что природа — это откровение Божье, через которое человек может познать Божью силу и могущество. Однако, если человек не желает познавать истину Божью, если он не хочет прославлять Бога, но желает возвышать самого себя, он и на природу будет смотреть с предубеждением, считая, что Бога нет. Такой человек будет пытаться объяснить феномен природы, не упоминая при этом о Боге. Он будет говорить о каких-нибудь случайностях и совпадениях. Случайное совпадение с благоприятным исходом. Этой фразой такие люди объясняют практически все, совершенно не задумываясь при этом о степени вероятности подобных совпадений. Согласно их объяснениям, на протяжении миллиардов лет происходили миллиарды случайных совпадений, и в результате совершенно внезапно появились вы, конечный результат всех этих совпадений. В 1975 году в Европе проходил научный симпозиум, на котором рассматривались возможности контактов со внеземными цивилизациями. Среди материалов симпозиума мое внимание привлек один из докладов, сделанный группой ученых. Авторы доклада считали, что для того, чтобы говорить о попытках внеземных цивилизаций вступить в контакт с жителями Земли, нужно прежде всего учитывать степень вероятности существования внеземных форм цивилизации во Вселенной. Принимая во внимание все известные факторы, необходимые для возникновения и существования первой клетки, они создали компьютерную модель. После анализа исходных данных компьютер выдал результат. Вероятность самопроизвольного зарождения клетки составляет 1 × 10⁻². Если бы Земля существовала на протяжении 10 миллиардов лет, эти 10 миллиардов лет составили бы всего лишь 10⁻⁷ секунд. Таким образом, если бы у вас и были в наличии все необходимые факторы, возможно, к концу 6 миллиарда лет у вас и появилась бы первая живая клетка. Но ведь для жизнедеятельности клетки, так же как и для ее зарождения, необходимы определенные стабильные условия. Принимая во внимание все эти факторы, существование жизни в других уголках Вселенной представляется практически невозможным. «Не имеет смысла проводить какие-либо симпозиумы, — утверждали авторы доклада, — для того, чтобы узнать, пытаются ли внеземные существа вступить в контакт с землянами. Слишком уж мала вероятность самопроизвольного зарождения жизни на других планетах». Этот доклад показался мне очень интересным, и я с удовольствием читал его, но меня удивило то, что ученые не сделали еще одного шага в этом же направлении и не осознали, что если самопроизвольное существование и зарождение жизни во Вселенной практически невозможно, то точно так же невозможно оно и на Земле. Жизнь не могла возникнуть как результат случайного совпадения каких-то факторов. Мы были сотворены. Человек, убежденный в том, что Бога не существует, пытается объяснить феномен человеческой жизни без участия Бога, но в конце концов просто запутывается в бессмысленных размышлениях. Приходилось ли вам задумываться о том, почему вы можете ходить? Эволюционисты объясняют это так. Когда-то, миллионы лет назад, когда Земля почти полностью была покрыта первичным бульоном, первая клетка постепенно развилась в амебоподобное создание, затем превратилась в рыбу и выползла или выскочила из первичного бульона на сушу. Представьте себе рыбу, которая трепещет на берегу, оказавшись в непривычной для себя среде. Рыба поцарапалась о какой-то камень. Постепенно царапина превратилась в нарост. Нарост начал расти и рос до тех пор, пока не превратился в ногу с 5 пальцами на ней. К концу следующего миллиона лет, когда у этого нелепого существа примерно таким же образом появилась и вторая нога, оно смогло ходить уже на 2 ногах, вместо того, чтобы скакать на 1. Эта история просто нелепа и смешна. Но она представляет собой лишь одно из объяснений, которые предлагают нам ученые-эволюционисты, объясняя причины развития и существования наших ног. Апостол Павел совершенно верно сказал о таких людях. Они осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Называя себя мудрыми, обезумели. Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога», написано в Псалмах. Невозможно пытаться объяснить существование Вселенной без Бога и не запутаться при этом в различного рода невероятных и нелепых рассуждениях, которые по сути своей просто глупость, на которую навешивается ярлык научных изысканий. Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. Они сделали Бога подобным человеку. Они пытались объяснить Бога, используя человеческие понятия, спустить Бога на уровень человека. Славу нетленного Бога они пытались превратить в нечто, подобное тварному существу. Посмотрите на то, чему поклонялись люди в древности. Вы увидите все эти нелепые создания, которые являлись объектами поклонения различных народов, и сможете понять, о чем пишет здесь Павел. «В результате, — говорит он, — Бог предал этих людей в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь». Бог предал их во власть грязных похотей, которые находились в их сердцах. Я помню, когда я учился в школе, некоторые из моих одноклассников тайком передавали друг другу журналы, которые якобы говорили о нудизме в Соединенных Штатах, но в действительности были заполнены порнографией. В те годы достать такой журнал было непросто. Нужно было обладать определенными связями, иметь определенное знакомство. Я часто думаю о том, насколько глубоко мы погрязли во грехе, потому что теперь каждый может пойти в любой магазин, в любой журнальный киоск и купить там журнал, заполненный иллюстрациями, возбуждающими похоть плоти. Бог предал людей нечистоте, в похоти сердец их. Степень деградации современного общества напрямую связана с распространением учения об эволюции, с попытками понять Вселенную отдельно от Бога. Результатом того, что человек пытается изгнать Бога из своего сознания и из своего сердца, является то, что Бог предает человека похотям его собственной плоти. Оскверняя свои тела, люди заменили истину Божью ложью и поклонялись твари вместо Творца, который благословен вовеки. Согласно теории эволюции, творение само является Богом. Люди начинают смотреть на природу неразумно, они обожествляют ее, вместо того, чтобы поклоняться Богу, который сотворил все во Вселенной. Неразумно смотреть на природу и говорить: «Это мой Бог». Ведь природа — это всего лишь творение Божье. Будьте разумны, позвольте природе занять предназначенное ей место, позвольте ей говорить вам о Боге. Люди стали неразумны в своем восприятии природы. Они поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Я уверен, что в наши дни мы можем видеть все, о чем предупреждал нас Павел. Человек пытается убрать Бога из своего сознания, из своей жизни. Мы видим необратимые изменения в нашем обществе, которое глубже и глубже погружается в сточный колодец безнравственности. Люди исполнены неправедности, они подавляют истину Божью ложью и в конце концов становятся неспособны воспринимать Божью истину. Бог предал их превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, расприй, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Подтверждение этому вы можете найти в любой газете, в каждом выпуске последних известий. Мы видим необратимые последствия того, что человек пытается удалить Бога из своей жизни. «Они знают праведный суд Божий», — продолжает Павел, — «что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют». Кто-то может сказать о книгах и фильмах, наполненных убийствами и насилием. «Я не хотел бы сам заниматься этими делами. Мне просто интересно наблюдать за тем, как герой фильма или книги делает это». Будьте осторожны. Сатана нападает на нас со всех сторон. Он строит козни повсюду, с тем, чтобы завладеть нашим разумом и чувствами. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого. Возможно, мы узнаем обо всех этих непотребствах и говорим: «О да, это просто ужасно! Наш мир гибнет, он рушится на глазах!» Удивительно, как только люди могут совершать такие поступки и находить в этом удовольствие. Ну что ж, мы точно так же неизвинительны, ибо тем же судом, каким судишь другого, говорит Павел, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. Если я осуждаю кого-нибудь другого, я тем самым осуждаю самого себя. Вам должно быть известно, как ужасно выглядит наш собственный грех, когда мы видим его в жизни других людей. Но пусть кто-нибудь только попробует осудить мои грехи. Я же просто взорвусь от негодования. Я объясню, почему я сделал это. Я смогу привести все мыслимые и немыслимые оправдания. «Будь внимателен, человек», — говорит Павел, — «будь внимателен, когда хочешь осудить кого-то, потому что, осуждая другого, ты осуждаешь самого себя. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же?» В 5 главе 2 послания к Коринфянам Павел пишет: «Всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Уж не думаете ли вы, что вам удастся избежать суда, что вы по какой-то причине не будете на нем присутствовать? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия?» — продолжает Павел. Часто люди ошибаются в том, что касается Божьего долготерпения. Бог терпелив. Он очень терпелив по отношению к нам. Он не поражает и не уничтожает нас, как только мы совершим какое-нибудь зло. Бог проявляет великое долготерпение по отношению к тем, кто делает зло. Я лично не был бы так терпелив. Порой я хочу, чтобы Бог поскорее истребил всех нечестивых с лица земли. Иногда я прошу Его: «Господь, пожалуйста, покарай их, воздай им по заслугам». Но когда речь заходит обо мне, я прошу: «Господь, прошу Тебя, будь терпелив. Я уже пытаюсь что-то сделать, я надеюсь, что исправлюсь, я надеюсь, что стану лучше». Иногда я неправильно начинаю думать о Его долготерпении как об одобрении или о безразличии. Павел обращается к тем, кто думает так: «Неужели ты, человек, думаешь, что тебе удастся избежать Божьего суда? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога. Однажды плотина долготерпения, сдерживающая гнев Божий, будет открыта, и суд Божий совершится». В книге Откровения говорится о времени суда Божьего. «Горе, горе, горе живущим на земле». Земля, на которой мы с вами живем, зреет для суда. Более того, когда я смотрю на современный мир и на все, что происходит в нем, я задаюсь вопросом: насколько еще хватит Божьего долготерпения? Сколько времени осталось до того, как Он придет судить землю? Библия говорит нам, что перед потопом Бог ожидал, пока Ной строил свой ковчег. Но, как известно, в конце концов суд над грешным и развращенным человечеством совершился. Так и сегодня, пишет Павел, грядет тот день, когда Бог воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и эллина. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Неважно, кем вы являетесь по плоти, иудеем или язычником, у Бога нет лицеприятия. Бог знает вас, Он знает ваши дела. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Язычники, живущие без закона, будут судимы по тому закону, который Бог написал в их сердцах. Они будут судиться по совести. Иудеи же, которые знают закон, и судиться будут по нему. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В каждом человеческом сердце заложено понимание того, что есть добро, а что есть зло. Это понимание с рождения записано Богом в каждом сердце. И совесть человека либо оправдывает, либо осуждает его. «В день, когда по благовествованию моему, — говорит Павел, — Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Далее он обращается к иудеям. «Вот, ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя «не красть», крадешь, говоря «не прелюбодействуй», прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. В то время иудеи обладали определенным духовным превосходством по сравнению с прочими народами. Бог открыл им свою волю, Бог дал им свой закон. «Мы путеводители слепых», — говорили они, — «мы свет для находящихся во тьме, мы наставники невежд». Но Павел пишет, обращаясь к ним, «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого?» Иисус сказал своим ученикам, «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Он объяснил ученикам, что праведность книжников и фарисеев заключается в показном, внешнем исполнении закона, тогда как в своих сердцах, внутренне, они постоянно нарушают его. Закон говорит: «Не убивай». И даже если вы не совершите этого поступка, а в сердце своем будете ненавидеть человека так сильно, что будете готовы убить его, тем самым вы нарушите заповедь. Другая заповедь гласит: «Не прелюбодействуй». Но точно так же, если в своем сердце вы предаетесь похоти и похотливым мыслям о той или иной женщине, то Бог говорит вам: «Послушай, ты ведь прелюбодействуешь с ней в своем сердце». Закон духовен, и поэтому Павел говорит: «Послушай, ты называешь себя иудеем. Ты говоришь, что у тебя есть преимущество перед другими людьми. Но посмотри на себя, ты учишь не прелюбодействовать, а сам при этом прелюбодействуешь. Говоришь, что нельзя поклоняться идолам, а сам создаешь себе идола. В твоей жизни начинают властвовать твои собственные желания и похоти, они занимают место Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». «Обрезание полезно, — продолжает Павел, — если исполняешь закон, а если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием». Давайте поговорим о самой идее обрезания. В ней заключен особый духовный смысл. «Совершая обрезание плоти, я тем самым заявляю, что впредь я буду жить по духу, а не по плоти». В этом заключается духовный символизм обрезания. Совершая обрезание, иудеи свидетельствовали о себе, что они принадлежат к Божьему народу, к народу, живущему не по плоти, но по духу. Однако, — говорит Павел, — люди предались плотским заботам повседневной жизни, отвергая и забывая все духовное. Если вы, будучи обрезаны, продолжаете жить, повинуясь и угождая своей плоти, то ваше физическое, плотское обрезание не принесет вам никакой пользы, потому что в глазах Божьих ценным и важным является не обрезание плоти, но обрезание сердца. Точно так же обстоит дело и с водным крещением. Оно символизирует смерть и конец ветхой жизни, жизни во власти плоти. Выход из воды символизирует новую, обновленную жизнь в воскресении Иисуса Христа. Но даже если бы я был крещен всеми возможными способами, мое крещение не имело бы никакого смысла, если бы я при этом продолжал жить по плоти. Важным является крещение моего сердца, обрезание сердца, посвящение тому, чтобы жить по духу. Итак, читаем мы в 26 стихе 2 главы, «Если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание?» применяя этот же принцип к нам, христианам, можно было бы сказать, если человек никогда не проходил через обряд крещения, но он действительно живет с Богом и ходит по духу, то его вера в Бога и хождение по духу, не вменяться ли ему в крещение водное? Я совершенно не согласен с людьми, которые придают такое огромное значение физическому погружению в воду или кроплению водой. Они считают, что посредством водного крещения человек получает спасение. Но ведь истинное крещение — это крещение сердца, это чистая совесть перед Богом, а не просто омовение плоти. В послании к Коринфянам Павел сказал: «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого, не знаю, ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать». Итак, Бог смотрит на сердце человека. В каком состоянии находится мое сердце? Возможно, на протяжении всей недели я живу, повинуясь своим собственным плотским желаниям и похотям, а потом пытаюсь откупиться от Бога, приходя в церковь по воскресеньям. Ищу ли я Господа в своей жизни? Желаю ли я пребывать в Его присутствии? Стремлюсь ли я пребывать в постоянном общении с Ним? В конце концов, Павел приходит к заключению. Не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Мы не должны искать похвалы у людей. Мы должны искать одобрение у Бога, должны ходить по путям Божьим, в Духе Святом. Итак, в первых двух главах своего послания к римлянам Павел успешно представил нас всех виновными. Весь мир безнадежно погряз во грехе. В своей греховности он справедливо заслуживает Божьего наказания. Однако в последующих главах Павел начнет говорить о прощении и спасении. Он начнет показывать нам благодать Божью, открывшуюся в Иисусе Христе. Да благословит вас Господь, и да пребудет Он с вами. Пусть Он очистит вас и не даст вам следовать за своей плотью, не позволит вам идти дорогой, ведущей к смерти. Пусть Он приблизит нас всех к Себе, чтобы мы постоянно пребывали в Его присутствии и познавали богатство Его благодати и любви к нам. Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!